Мы становимся родителем только в процессе, только внутри этой деятельности.
Родительство — это опыт, который можно только пережить. Невозможно давать советы со стороны. Видимо, они были правы в чем-то.
Пойми, почему тебе плохо, и постарайся решить этот момент.
Но если вы не стали идеальным человеком до момента рождения ребенка, это точно не страшно.
Всем привет! С вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young. Мне 21 год.
И я, Марусь Миронова, продюсер и редактор Forbes Young. Мне 43.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В третьем сезоне мы говорим о взрослении и продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?». Это вторая часть выпуска про родительство.
Перед записью этого выпуска я задумалась, повзрослела ли я, когда стала мамой. Как в целом на мне сказалось материнство? Мне кажется, что в какой-то момент после рождения старшей дочери я даже немного стала не взрослой, вернулась в детство. Легкость какая-то образовалась. Не уверена я, в общем, что мы взрослеем, когда становимся родителями. Развиваемся по какому-то собственному сценарию, вне зависимости от того, есть у нас дети или нет.
Разбираемся сегодня вместе с кандидатом психологических наук, преподавателем факультета психологии МГУ, практикующим психологом, автором психологических бестселлеров Верой Якуповой. Послушаем историю Натальи Глазуновой, которая сейчас планирует беременность, ей 26 лет. В родительстве ее пугает, что изменится жизненный ритм и темп, и это потребует предварительной подготовки.
Предугадать, какое будет родительство, очень сложно, потому что все дети уникальны, мы уникальны, у всех нас получается разный опыт. А что меня больше всего пугает? Наверное, изменение жизненного ритма, потому что я привыкла жить проактивной жизнью, и 100% придется замедлиться. Придется просто изменить распорядок там дня. И здесь, наверное, самое главное, я для себя поняла, что нужно просто заранее перестроить процесс построение бизнеса, управление командой, выполнение каких-то рабочих задач для того, чтобы все это было оптимизировано и комфортно. Многие мои знакомые говорят, что появляется, кстати, сильная концентрация после рождения ребенка и приоритизация задач. То есть ты в короткий промежуток времени успеваешь намного больше, чем ты успевал до рождения ребенка. Что касается изменения моих самоощущений, как мне кажется, будет, я думаю, что появится больше смелости и ответственности, потому что я буду уже отвечать не только за свою жизнь, мои решения будут идти не из позиции, как это повлияет на меня, но и как это повлияет на другого человека, на моего ребенка. И, наверное, нормально, что у каждого человека есть естественное желание дать максимум возможностей и лучшую жизнь для своего ребенка. Поэтому я думаю, что родительство у всех, у большинства усиливает внутреннюю зрелость, и думаю, что это вот случится со мной.
Стоит ли относиться, Вера, к рождению ребенка как к части твоей рабочей рутины? Я так услышала Наталью, что и беременность, и ребенок, они должны встроиться в ее текущую рабочую жизнь как часть этого проекта. То есть у проекта появится еще дополнительное ответвление. Или, например, все-таки ваш опыт и то, что вы видите, подсказывает, что лучше брать паузу на какое-то время после рождения ребенка, чтобы все-таки вот с ним как-то сонастроиться, да, и о себе позаботиться. Или вот этот план: я рожу, продолжу работать, но просто с корректировками, и я буду еще и больше всего успевать, на самом деле, он рабочий.
Я слышу скорее здесь много тревоги и опасений, и понятно, что в этой тревоге хочется заякориться, да, за что-то, например, за расписание, и как будто бы, да, что-то запланировать и жить дальше как-то like nothing happened, да, вот как будто бы это возможно. Вряд ли это возможно, но для многих женщин работа, цена важна, и опять же, мы живем в обществе, в котором женщина может больше зарабатывать, чем мужчина, и у нее может быть гораздо лучше и успешнее карьера, так бывает, и я знаю немало семей, которые меняются местами, да, отец заботится больше о детях, мать больше заботится о финансовой стороне семьи, и это здорово. Вообще гибкость очень важна, когда мы за какие-то железобетонные конструкции пытаемся держаться. Это иногда вредит, да, мать отказывается от карьеры, сидит дома, ей очень тяжело, она чувствует кучу фрустрации, злости. Отец плохо справляется с тем, чтобы полностью содержать семью. Опять же, из-за экономической ситуации в одиночку содержать семью все сложнее. А большинство семей в России и во многих европейских странах — это dual earners, то есть это два зарабатывающих взрослых. Большинство семей устроено так, и когда один взрослый уходит в декрет, это влияет. И это сильно влияет, особенно на страны со средним уровнем дохода, такие как наш. То, что если это очень высокий экономический уровень, там может быть что-то скомпенсировано, например, государственным программам, еще чем-то. Если это низкий уровень доходов, то там в целом, да, люди не сильно заморачиваются заботой о детях. И у них как был низкий экономический уровень, так он и остается. И другая схема родительства в целом. А вот в таких странах, как Россия, заметно отцы, у которых есть дети, уже гораздо больше работать. Да, статистически это так. И могут себе позволить несколько детей богатые мужчины. Это тоже корреляция, да, многодетные семьи. Это в основном богатые семьи. Там хорошо зарабатывающий отец должен быть. Ну, либо это семьи, например, там на грани социальной адаптации или дезадаптированы, там тоже много детей, но по другим причинам, да, они плохо заботятся о детях и плохо выполняют свои функции. Вот, поэтому карьера для женщины может быть очень важна, это большая ценность, и я в целом не разделяю такой подход, что все должно стать неважным, кроме материнства, все, что было до этого важным, человек остается человеком. Тут важно иметь в виду, что рождение ребенка — это вообще колоссальный стресс для тела и для психики в прямом смысле физиологическом. Тело огромное количество ресурсов тратит на формирование этого ребенка, на роды. Роды — это колоссальные испытания. Послеродовое восстановление — это, по сути, другое тело. Вы имеете дело с другим телом, вы должны с ним еще познакомиться. Это и огромные гормональные изменения, да, гормональный такой краш, снижение резкое эстрогена, прогестерона, то есть все меняется абсолютно. Нужно адаптироваться к новой роли, ничего не понятно, может быть, депривация сна и других потребностей. Нужно время, чтобы сориентироваться. Это неизбежно. То есть нельзя сделать вид, что ничего не произошло, и выйти, и дальше продолжить, как ни в чем не бывало. Нужно будет сориентироваться и заложить себе на это время, да, как я могу, что я могу, и желательно заложить другие руки, если важно продолжать работать, не чуть-чуть скорректировать расписание, да, заложить другие руки взрослые, кто будет с ребенком, потому что и быть с ребенком одновременно и работать, это очень сложно и вряд ли возможно чаще всего, если это муж, няня, бабушка, еще кто-то, кто заботится о ребенке в те моменты, когда можно сконцентрироваться. И действительно, бывает, что есть только час и есть только два, и ты либо сделаешь сейчас, либо никогда, это может помогать. Но опять же, все зависит от общего состояния, какое-то время уходят все силы организма на то, чтобы адаптироваться к этому стрессу, да, если вы помните какие-то стрессы из своей жизни, представьте, например, когда начался ковид и социальная изоляция, то есть это такой социальный шок, да, это была неизвестность, такого еще не было ни у кого в жизни, мы не понимали, что будет дальше, как будет разворачиваться, сможем ли мы там купить, поесть, сможем ли мы работать. Вот примерно так. Многие люди говорили, да, мы останемся дома, я сейчас буду продуктивным, смотрите, кто-то открыл какие-то курсы, я сейчас буду учиться, я сейчас буду виртуальную экскурсию по Лувру ходить, я сейчас все справлюсь, буду зарядку на балконе делать. А потом как раз-таки многие себя начали критиковать, что ну что ж я вот, сижу в окно, смотрю, и что-то плохо соображаю, еще надо что-то установить, какое-то приложение, я уже не могу, мне тяжело, потому что не заложили как раз-таки энергию, которая тратится на адаптацию к неопределенности, на стресс. Стресс — это очень энергозатратная история. Мозг пытается приспособиться к этому, и мы не можем быть суперпродуктивными в этот момент. Нам нужно сначала как-то приземлиться, понять, что вообще происходит. Это может пугать, но если есть силы, есть ресурсы, с этим можно справиться. Я всегда предлагаю делать акцент не на конкретных каких-то действиях, хотя тоже бывает полезно, а на ресурсах. Впереди неизвестность, мы действительно не знаем, каким будет родительство. Но, отправляясь в неизвестное путешествие, что мы делаем? Да, мы чем-то запасаемся. Берем карту, берем сопровождающую, какие-то кроссовочки поудобнее одеваем, там, водичку, перекус. И это то, что мы можем сделать сейчас, да? Постараться подкопить побольше ресурсов для того, чтобы справляться с неизвестным.
Я вот еще думаю, вот не объяснить же ребенку, что вот мама не может быть рядом или папа не может быть рядом, потому что нужно работать и зарабатывать деньги. И, например, ребенок остается с няней или с бабушкой. Вот когда ты планируешь родительство, На что в этом случае лучше сделать акцент? Может быть, там, я не знаю, заработать, накопить денег и больше времени уделять ребенку, или смотреть в сторону карьеры, ну, подготовить какие-то дополнительные руки, которые будут помогать. Насколько вообще важен вот этот ресурс внимания конкретно от родителей для ребенка? И может ли, например, его кто-то заменить? Бабушки, дедушки, члены семьи, няни, учителя?
Я бы не говорила о замене, но, как я уже сказала, для человеческого вида свойственна коллективная забота. Это более чем нормально, это более чем естественно. Люди вообще социальные существа, и они готовы взаимодействовать. Это очень странная, нетипичная ситуация, где мать заперта с ребенком в четырех стенах. Почему-то она считается хорошей, она не является хорошей, она является странной, неестественной для человеческого вида в целом. Поэтому по поводу декрета я бы ориентировалась на то, что важно для каждой семьи конкретной. Какие есть возможности? Можно ли взять перерыв? Хочется ли его взять? Насколько имеет значение карьера? У кого-то она есть, у кого-то ее нет. Для кого-то это большая ценность. Кто-то мечтает, например, уйти в декрет и забыть о своих коллегах. Кто-то готовится к тому, что скорее о детях будет заботиться отец. Кто-то готовится, что скорее няня и так далее. Опять же, ребенок может взаимодействовать с разными взрослыми, и это нормально, если они хорошо о нем заботятся, если они внимательны к нему, это здорово, это часть среды. Если это несколько взрослых, это абсолютно нормальная ситуация.
Мне кажется, здесь все очень сильно от человека зависит, потому что вот ты говоришь, что как объяснить ребенку, что он с бабушкой, с дедушкой или с няней, потому что мама пошла деньги зарабатывать. Ну, например, ты не всегда есть желание зарабатывать деньги, а есть желание быть в социуме, быть полезной и делать что-то. Вот я вышла после первого декрета на работу, когда дочери было 9 месяцев, потому что я себя поймала на мысли, что я страдаю от того, что наступает пятница, суббота и воскресенье. Это был 2012 год. Вся жизнь была завязана на телевидении, на сетку радиовещания. И у меня была абсолютно выстроенная рутина с ребенком с понедельника по четверг. Мы все с ней делали под сетку. Что-то я смотрю, что-то я ей включаю, какие-то сериалы, какие-то новости, какие-то программы. И у меня день за днем проходит абсолютно одинаково в соответствии с этой сеткой. Но в пятницу сетка телевизионная меняется, и в субботу, в воскресенье она вообще другая. И я ненавидела эти дни, потому что у меня все сбивалось. Казалось бы, выходные, муж не работает, все можно туда-сюда. А у меня разбитый режим. И у меня, и у ребенка, и все никак не клеится. И в какой-то момент я поняла, что у меня этот день сурка. Абсолютные сетования, как у моей бабушки, которой тогда было под 80. Она тоже очень не любила выходные, потому что ее любимые сериалы не показывают. И я тут поняла, что все, я хочу на свободу, я хочу в социум, я хочу что-то делать, не завязанное на телевизор и не завязанное вот на эти прогулки, обеды, завтраки, потереть морковку, там, сварить кабачок и так далее. Как будто бы это все как раз может сделать другой человек. Я вот в такой функции для своей дочери не полезна. И я деградирую, потому что как бы я смотрю «Званый ужин» на РЕН-ТВ. А что? И как бы и начинаю с ними разговаривать. Такую же Саечку за испуг я словила, когда родила сына, но с ним я вышла на работу раньше. Я вышла, когда ему было 6 месяцев. Я не смогла дольше. Мне показалось, что когда я ему была супер нужна, когда он был совсем кабачком, вот я была рядом, и он провел на моих руках все свои 6 месяцев. Он спал, ел все время, мама должна была быть рядом. Мелкий, а командовал. Вот родился с характером. И я в какой-то момент поняла, что все, вот теперь я могу делегировать функционал по его жизнеобеспечению, а мне хочется с людьми быть, со взрослыми, мне хочется что-то делать, что-то создавать, видеть результат и общаться с сыном и с дочерью уже с позиции человека, который вот напитан, полон энергии, другой, и готов им отдавать это уже как мама через заботу, через общение, через игры, какие-то развивающие штуки. Ну, даже совместный просмотр чего-то, он мне приносит удовольствие, потому что я, как и они, хочу что-то посмотреть вместе с ними, а не потому что время 21:00 и показывают «Спокойной ночи, малыши».
Вот. Мне кажется, это как раз история про взросление.
Ну, не знаю, кстати.
Отчасти. Ну, потому что становится понятно, что важно по жизни, чем хочется заниматься.
Ценности, да. Наверное, да, расстановка ценностей. А у меня есть подруга, она, когда родила дочь, дочери сейчас 7 лет почти, она ушла полностью в домашнее хозяйство, полностью в ребенка, и она за эти годы смогла встретиться с нами только один раз, потому что она все время чем-то была занята. Она не могла найти время, потому что она находила, чем заняться дома. И это совершенно другой просто склад, мне кажется, человека, другие у нее ценности, видимо, mm-hmm. да, приоритеты, и ей важно было быть с ребенком, ей важно было, чтобы в квартире все было идеально, чтобы был завтрак, обед и ужин, по три блюда, чтобы все было вылизано, вычищено, и вот с иголочки. И мужа встретить, и проводить на работу, и так далее. А мы такие, получается, вертихвостки, которые, ну, и не убрано, зато с подружками встретилась, напиталась. Ну, вот как-то раз, и приоритеты другие. И никто никого не осуждает, все с полным пониманием, просто вот люди по-разному устроены.
Поэтому гибкость так важна. Раз уж мы находимся в ситуации, где нет инструкции к социальным ролям, и так тревожно и сложно, но один из плюсов — это свобода выбора. Тогда уж мы можем выбрать что-то для себя, и давайте этим пользоваться. Тогда я могу как раз-таки подумать, как лучше мне. Но тут очень много чувства вины сразу всплывает, потому что мать должна... Что значит лучше мне? А что значит для меня важна работа? Ты же родила. А вот тебе ребенок. Здорово, если удается с этим чувством вины как-то поконфронтировать, потому что до рождения ребенка мужчины и женщины ведут одинаковый образ жизни. Мы все учимся, куда-то поступаем, не поступаем, развиваем свою карьеру, осваиваем профессию, встречаемся с друзьями, куда-то ходим, путешествуем, что-то покупаем. Но в какой-то момент, когда рождается ребенок, у женщины как будто бы все роли эти должны отвалиться, она должна полностью забыть обо всем, что для нее было важно, и быть дома — это довольно странно. Другое дело женщины, которые живут в обществе, в котором изначально у них только одна роль — с детства, да, они с детства дома там что-то прибирают, заботятся о младших братьях и сестрах. У них нет никаких социальных опций. Какое-то время такое общество существовало, и тогда действительно этот кризис так серьезно не ощущается, потому что ты как делал, что ты делаешь, так ты и продолжаешь. Но в современном обществе это слишком крутой разворот. Многим это не подходит. Да, есть люди, которым это подходит, им более-менее комфортно. Есть те, кому это совсем не подходит, и это здорово, если каждый будет ориентироваться на то, что важно для него. Опять же, ребенок в надежных руках себя будет отлично чувствовать, ему не нужно ничего объяснять. У него есть вот мама, вот папа, вот бабушка, милые, симпатичные люди, они о нем заботятся, ну и прекрасно, он себя отлично чувствует.
Продолжая тему страхов, послушаем историю Дарьи Киреевой. Ей 33 года, у нее еще нет детей, но она планирует материнство и как раз делится страхами, которые у нее есть.
Классический страх потерять себя, он у меня был довольно долго. Но я его заранее предусмотрела, приняла решение, что там до 30 лет я не хочу ни семьи, ни детей. И я хотела в этот период, там, с 20 до 30, искать себя, работать, чтобы к 30 стать неким состоявшимся человеком из своих собственных представлений, собственно говоря, о том, как это надо. И считаю, что в целом этого достигла. Я замужем, мы с мужем сейчас планируем детей, так что этот страх, наверное, я уже закрыла. По поводу страха быть плохой матерью, он у меня тоже в целом уже отсутствует, потому что к этому я реально долго готовилась. Я читала много книг про здоровье, про воспитание детей. Мне очень не хочется приносить в свою семью ошибки воспитания моих родителей, но я понимаю, что совсем без этих ошибок быть не может. Главное для меня — осознавать в моменте, что эти ошибки есть, и они будут, и пытаться их анализировать и исправлять. А то, что вот меня реально сейчас пугает, это мое здоровье и сам процесс. Я не очень понимаю, готова ли я к беременности. Я, на самом деле, все еще собираюсь ходить к врачу на обследование перед беременностью. Я до сих пор не понимаю, как мне рожать естественным образом, или это кесарево сечение будет. Нужна ли мне эпидуралка и целая куча других абсолютно моментов, про которые я не понимаю ничего. Более того, я аллергик, у меня два кота, я пью таблетки. Ну, то есть здесь довольно много нюансов, и все это пока для меня такой большой вопрос. По поводу в целом жизни и самоощущения, я думаю, что действительно все изменится, вот, и изменится в лучшую сторону. И, с другой стороны, тут как бы все страхи приводят к тому, что вроде как мы тормозим, но я прекрасно понимаю, что идеального момента не будет никогда. Например, моя мама родила меня в 90-е, и там был полный кризис, и ничего, вроде все живы, как бы, и счастливы.
Опытные мамы, ты можешь пожать плечами.
Да, да. Ты можешь все что угодно распланировать, все, а вот родишь человека, который будет диктовать свои правила с рождения, и никуда ты уже не денешься с этого корабля. И все твои планы пойдут по одному месту.
А мне кажется, в этом есть как раз вот некая идея, что чем более там комфортно и спокойно женщина проводит свою беременность, чем лучше у нее там гормоны выделяются, чем больше счастья она испытывает, тем более там спокойным, уравновешенным родится ребенок. И тогда кажется, что каждый этап следует из предыдущего, что сначала я полностью подготовлюсь к беременности и физически, и ментально прочитаю 10 книг. Потом моя беременность пройдет где-нибудь на морях, я буду дышать соленым воздухом. И потом и ребенок у меня родится, жизнерадостный и дающий мне спать по ночам.
Это как раз хорошая иллюстрация к интенсивному родительству, которая говорит, что вы должны проконтролировать все на 100%, вплоть до того, каким будет ваш ребенок. Если с ним что-то не так, может быть, вы беспокоились во время беременности из-за этого, то есть наделяет родителя всемогуществом до такой степени, да, что он буквально все может контролировать. А если может, значит, должен. Что он должен это сделать. Это нереалистичные требования. Вообще безумные требования, но они есть, и они отражаются в том, что говорят люди. В этих трех рассказах, мне кажется, тоже очень хорошо заметно, насколько современная культура не приемлет бессилия и чего-то неконтролируемого. Да, родительство — это именно такой опыт, где очень мало контроля, но при этом грандиозная ответственность и ожидание от родителя, что он сможет все-таки проконтролировать неконтролируемое. Да, и как будто бы все женщины пытаются, да, из лучших побуждений, исходя, продумать то, что нельзя продумать. Да, что я сейчас продумаю, и все-таки я сделаю, и все-таки это будет известно. Но вглядываясь в туман будущего, мы понимаем, что это невозможно. Как пройдет беременность, мы не можем проконтролировать. Даже если мы очень много книг прочитали и очень подготовились, я не говорю, что не стоит готовиться. Тем не менее, хочется дать место вот этому бессилию и огромному количеству факторов, над которыми мы просто не властны. Да, сейчас я здорова, но вообще-то беременность делает с организмом очень-очень странные вещи. Это громадное испытание для тела, оно начинает работать на максимуме своих возможностей, и может что-то пойти не так в процессе. Ни один врач это не может предсказать, да, например, тот же гестационный диабет или еще что-то, что может просто появиться в какой-то момент. Роды тем более, да, наверное, нету менее предсказуемый процесс, чем роды. Ни один врач не скажет, как они пройдут, когда они начнутся, когда они завершатся. То же самое младенец. Какого дадут младенца, мы не знаем. Да, по сути, мы опускаем руку, да, в реку жизни и смерти. Кого мы оттуда достанем, это всегда сюрприз. Первый — это ваш ребенок, второй, третий, четвертый или пятый. Это каждый раз будут разные люди, и каждый раз большой-большой сюрприз. Должно быть очень большое разнообразие опыта, чтобы тут себя чувствовать более-менее спокойно. Но как будет спать этот ребенок, как он будет есть, это все мало зависит действительно от родителей, от того, что они прочитали, как они там выстраивают какую-то рутину, иногда ее можно выстроить, иногда нет. Поэтому, опять же, да, для меня хорошая идея — это запасаться ресурсами, чтобы реагировать в ситуации, да, вот здесь и сейчас. Это пошло не так, хорошо, мы что-то пробуем другое. Я готовилась к одному, и поэтому очень мешают такие жесткие установки, да, только кормить. До 3 лет. Кормить грудью до 3 лет. Иначе плохая мать. Или родить только без анестезии, иначе я плохая мать. Или там еще что-то сделать. Только в декрете 3 года или 5 лет, или там еще что-то. Это всегда жутко мешает человеку посмотреть на ту ситуацию, в которой он оказался, и как-то к ней адаптироваться. Да, тут не помогло, что-то поменяли. Хорошо, там, запаслись контактами врачей на всякий случай. А здесь вообще это нам не подходит, это не работает. В книжке так написано, но так неудобно. Да, для нас это не работает. Значит, мы что-то другое думаем. Это самый лучший подход. И, конечно, помнить о том, что мы не всесильные, и что-то просто идет, как идет. И это не связано с матерью, с тем, какая она хорошая, что она там думала или не думала. Просто, ну, мы имеем дело с какими-то вещами, которые вне нашего контроля.
Вот Дарья еще сказала, что не видит смысла ждать идеального момента, и понятно, что он, наверное, никогда не настанет, потому что готовым быть нельзя. Есть ли какие-то внутренние ощущения, которые можно прислушаться и понять, что вот, наверное, сейчас, сопоставив все факторы, и социальные, и экономические, и физические, я, возможно, готова готов к тому, чтобы вот дать своему ребенку все, что могу, или то, что хочу дать. Или на самом деле ощутить это нельзя, просто делаешь как бы с завязанными глазами, и будь что будет.
Ну, опять же, идея готовности — это тоже часть интенсивного родительства, что настолько сложная эта деятельность, что к ней нужно годами готовиться, это очень трудно, да? Два поколения назад рожали в 20 лет, да, жили все вместе и вообще не задаваясь таким вопросом. Но это не значит, что им не стоит задаваться, просто еще один пример, да, почему это так устроено. Поскольку требования такие, что нужно, скорее всего, стать идеальным родителем, идеальным человеком. Как подготовить нас стать идеальным человеком? Надо, чтобы у вас во всех клеточках стояли пятерки.
Да, то ведь ребенок будет с тобой повторять, и вот он что-то такое повторит, что ты не захочешь в нем видеть.
Ну, ты должна быть или должен быть. И здоровыми.
Ты же не робот.
И хорошо зарабатывать. И там, не знаю, иметь свою квартиру.
Смотрите, заряд. Классно рассуждать из точки здесь и сейчас. Моей старшей дочери 14 лет. За эти 14 лет мы жили и в жирных временах, шикарных временах, и в какой-то период, я бы назвала это бедности, наверное, да. И я не могла это предусмотреть в 2012 году. Ну, никак. Я не знала, что будет локдаун, например. Или что будут санкции, или что будет происходить то, что происходит сейчас в мире. И как я вот в той точке 2011-2012 года, в период беременности и родов, могла все это предусмотреть. Единственный момент только, наверное, иметь миллиарды долларов на счетах. Ну и то вопрос. Пожалуйста, те санкции их заморозили. Они лежали в швейцарском банке, и тебе их раз и обрубили. А ты не подготовил чемоданы под кроватью, потому что думал, что вот такого быть не может, чтобы вот так вот.
Да, мне кажется, быть не может, это очень устарела уже за последние несколько
вот
лет.
Мне все-таки кажется, что мы из выпуска в выпуск говорим про то, как найти себя, как понять себя, как найти опору в этой жизни, как вот быть целостным, да, и не разрушаться. И, наверное, самая главная подготовка, поспорьте со мной, Вера, это как раз вот себя собрать. И когда будет вот этот кризис ребенком, чтобы ты был максимально вот целостным, чтобы ты понимал, что с тобой происходит, чтобы ты понимал, что тебе плохо сейчас и хочется плакать. Это не потому, что ребенок плохой или муж там что-то не то сделал, но потому что период слабости, например, тебе плохо. Мне кажется, все деньги мира ты не заработаешь. Да, понятно, что надо, чтобы хватало там на памперсы, на детское питание, на няню, возможно, или на то, чтобы там родители тебе помогали, или чтобы они были бабушки, дедушки. Это какие-то такие элементы. Но если ты внутри пустой, разрушенный, если у тебя нет ресурса быть с собой в ладу, быть честным с собой, тебе ничего не поможет. Даже если ты все предусмотришь, у тебя будут чек-листы, везде будут пятерки и галочки, а вот из этой неопределенности внутренней ничего хорошего не получится, мне кажется. Вот как-то мы все время говорим про обстоятельства, вот про то, что внешнее, а кажется, что все-таки все внутри.
С одной стороны, да, но при этом внешние обстоятельства тоже, конечно, важны, да, и понятно, что тут много тревоги по поводу того, как этого ребенка растить, как обеспечивать. Но я очень согласна с тем, что родительство — это супер долгий период жизни. Это минимум 20 лет. Это вот самый минимум, а скорее всего и больше. На такие долгие расстояния ничего невозможно спланировать. Так же, как иногда говорят с партнером, договоритесь на берегу. Хочешь сказать, на каком берегу?
А потом
берегу?
По партнеру кризис 40 лет, и все твои договоренности в тартарае лежат. Да. Он говорит, ничего не знаю, до свидания.
Как можно договориться о чем-то на всю жизнь? Это мы можем договориться на завтра, но что будет с нами происходить в течение жизни, это невозможно. Мы не знаем, как будет нас менять наш опыт. Мне кажется, это вредная достаточно штука про готовность, что она вообще есть. Все, иногда приходит к психологу тоже с таким вопросом, да, как будто выпишите какую-то справку, что я готов. Готов к чему? Нельзя быть готовым к будущему. Опыт заранее не получить. Так не работает. Мы не можем заранее, до того, как мы получили опыт, быть готовыми к тому, что он нам принесет. Это, в принципе, невозможно. Вот что бы вы там ни читали, и это абсолютно невозможно. Мы можем подкопить каких-то ресурсов разных, да, и собственной устойчивости, да, как вот, да, вы сказали, чуть-чуть себя там подсобрать, изучить себя, подкопить денег, там, вообще запастись какой-то поддержкой от других людей, потому что, мне кажется, очень хороший вопрос как раз к себе. Если что-то пойдет не так, кому я я пойду за помощью, кому я пойду за поддержкой. Вот у меня телефон педиатра, вот у меня есть муж, вот у меня еще кто-то есть, какая-то сеть, это здорово. Но в материнстве, в родительстве все равно придется себя пересобрать. Да, вот на сегодняшний момент это так, но завтра это будет по-другому. Это касается и внешних обстоятельств, и внутренних. На сегодня у нас все готово, завтра все полетело в тартарары. Это реальность современности абсолютная, у нас нет гарантий. Но мы как-то можем с этим опытом справиться. Это самая главная готовность. Да, что бы ни случилось, я как-то справлюсь. Я готова с этим справляться, и опыт будет меня менять. Это правда. Я буду его приобретать, но только так я смогу чувствовать себя устойчиво. Тут мы не заранее готовы к родителю. Мы становимся родителем только в процессе. Только внутри этой деятельности. По-другому никак. Да? То есть, так же, как я стану теннисисткой, только если буду играть в теннис. Вот сейчас меня спросите, я готова. Но я не знаю, вроде там мышцы какие-то есть у меня на руках. Я могу пробежать немножко и не запыхаться. Да, но я только пойму, как это в процессе. Это касается любого всего. Профессии, переезда, да. Как нам будет в другой стране или в другом городе, мы можем понять, только когда мы туда поедем. И как мы себя будем ощущать. Я бы здесь как раз-таки ушла от подготовки заранее к большей готовности взаимодействовать с этим опытом. Что он будет как-то меня менять. Я не знаю как, мне это интересно. Мне кажется, это важная часть. А мне, в принципе, интересно в это погрузиться, и я хочу, чтобы такой опыт в моей жизни был. Я с ним готова или готов как-то взаимодействовать. На мой взгляд, это именно та точка, из которой можно двигаться.
А вот мы все говорим все-таки больше про женщин, наверное, и слушаем истории женщин. А под финал выпуска я бы хотела все-таки попробовать выяснить, как молодым людям готовиться к родительству, что им можно сделать для того, чтобы для них это не было вот настолько ледяной водой. И реально ли это? И что можно делать уже в процессе, когда ты понимаешь, что ты не был готов к тому, что происходит?
Как а ты понимаешь это в 100%
да,
случаев?
Да, и как себя пересобрать, и как все-таки стать вот опорой женщине, которой тоже нелегко приходится. Как-то вот собраться и попробовать все-таки выдержать эту ситуацию, стать крепче, что ли, да, и стать вот опорой для ребенка и для женщины, которая рядом с тобой.
Здесь хочется вставить часть из сериала «Слово пацана», где там главный герой кричит: «Вы не готовы все!» Ну, потому что, правда, все чувствуют, что были к этому не готовы. Это настолько масштабный опыт, опять же, к которому заранее невозможно подготовиться, и не стоит себя хоть как-то вообще критиковать за это абсолютно нормально. Я думаю, что и мужчины, и женщины здорово, если будут примерно похожим образом готовиться, то есть копить ресурсы разнообразные, социальной поддержки, да, и финансовые, какого-то своего здоровья, и интересоваться этим опытом. Я бы здесь то же самое сказала, что мне это интересно, я хочу в это погрузиться, мне хочется этому посвятить время и силы, и хочется дать этому опыту меня затронуть и как-то трансформировать. Это важно. На самом деле то же самое происходит, когда мы с кем-то встречаемся. Мы понимаем, что влюблены в кого-то. И мы должны позволить этому человеку нас затронуть, позволить затронуть нашу жизнь, ее в чем-то поменять. Это очень уязвимо, бывает очень волнительно, и мы не понимаем, как дальше будет. Тут нужно много доверия, но, по сути, это то, что мы можем сделать, интересоваться этим, да, и готовность друг на друга опираться, договариваться. Вот гибкость, еще раз повторю, да, это главное. Пара, которая может договориться и передоговориться, проще этот кризис переживет. Да, у которой есть какие-то навыки, сказать: слушай, мне плохо, или давай по-другому, это не работает, давай как-то перераспределимся. И пара, которая это может сделать, она успешнее этот кризис переживет. И гибкость и личностная, и внутри пары, конечно, играет огромную роль.
Я подумала, что, наверное, вот эти старшие поколения, которые говорили, что вот родительство — это опыт, который можно только пережить, невозможно давать советы со стороны. Видимо, они были правы в том, что по учебнику не научишься и действительно разбираешься, можно сказать, на ходу. В общем, получается, что родительство, оно меняет и отношения с нашими родителями, что мы начинаем их как-то по-другому воспринимать, или нет?
Родительство иногда заставляет в целом переосмыслить свое детство и взглянуть по-другому на свой опыт. Что-то, что казалось обычным, может казаться вдруг, ого, как так можно было, например, я была таким же ребенком, или я был таким же малышом, а со мной так обращались, это просто для меня немыслимо. Или наоборот, понять своих родителей, подумать, ого, они с вот этим вот, оказывается, справлялись, и еще плюс что-то у них было параллельно, да, позвонить, сказать, мама, папа, я вас люблю, как вы вообще это вывезли, господи, помогите, поделитесь. Все зависит, да, от... Кто-то может заново приблизиться к родителям и как будто на другом уровне с ними уже взаимодействовать, может быть, на более взрослом уровне. Кто-то, наоборот, да, сталкивается со своим травматическим, тяжелым опытом, который был, пытается его переосмыслить, часто в терапию, например, приносит его, да, чтобы... что-то с этим сделать, и родительство, опять же, неожиданная сторона родительства, откуда не ждали, такое может быть. Но, кстати, да, к вопросу подготовки, если от старшего поколения не всегда мы можем что-то взять, и обычно у нас нет младенцев в опыте рядом вообще маленьких детей, то можно посмотреть на других людей, другие пары, других родителей, как они справляются, как они организовывают свою жизнь, тоже иногда помогает немножко прикоснуться, подумать, а вот мне так подходит, не подходит, вот что-то от них, может быть, я возьму, а что-то, может быть, нет, по-другому подумаю, как сделать.
Кажется, что как раз вот это по-другому, оно и есть какой-то двигатель среди зумеров родителей, потому что, и мне кажется, что это и к разговору про подготовку, кажется, что если ты подготовишься, в том числе психологически, то ты не перетянешь какие-то свои детские травмы, детский опыт в свое родительство. Хочется спросить, так ли это? И хочется спросить, можно ли становиться родителем, если еще не разобрался в своей голове и не устраивает то, каким было твое детство, и кажется, что этот опыт повторится.
Я думаю, что тут не только зумеры пересобирают родительство, да, это в каждом поколении так. Многие последующие поколения родителей совершают свою маленькую революцию, да, уходя от сложного опыта в чем-то, обычно совершают и где-то делают шаг вперед. И это очень много вызывает уважение и симпатии, когда люди рождают у себя что-то, чего в их опыте не было. Да, о них, например, мало заботились, а они начинают больше заботиться о других. Там, их не баловали, они начинают кого-то баловать. Их били, они прекращают это делать. Да, и многие родители делают этот грандиозный шаг, да, вообще в линии своей семьи, да, и что-то заканчивают на себе. Это по-настоящему воодушевляет. Но не всегда так получается. Не все мы можем быстро поменять. Иногда всплывает то, чего не ожидали, например. Люди говорят, вот мы там до свадьбы или там до рождения ребенка с мужем обсуждали. Он говорил, что, конечно, да, он там за какое-то равенство, разделение. Потом рождается ребенок. И он говорит, что я устал. И вы такие, ну как же, мы же... Вроде он за. Я иногда с клиентами тоже обсуждаю, говорю, ну, формально да, но по факту на деле нет. Да, это не работает. И мы никогда не знаем, что из нас вылезет, какие странные фразы, какие странные чувства, да. И многие родители себя ловят на этом. Боже мой, это так странно, что мне хочется это сказать или сделать. Я себя притормаживаю, но откуда это во мне?
Я же не хотела, и мне так не нравилось, когда я видела в других. Но это вдруг вылезает. И вот я, кстати, хотела сказать весь выпуск, что вот вы когда готовитесь, и когда там что-то думаете, и еще не имеете детей, и видите на улице, например, или в ресторане, или где-то, какую-то картину, которая вам не нравится, и вы такие, фу, я бы так, или как так можно, не спешите осуждать. Вы совершенно не знаете, знаете, что происходит внутри у этих мам и пап. Правда, вот иногда бывает абсолютное бессилие, и ты действительно ничего не можешь сделать. Ты бы сам хотел очень достать волшебную палочку и изменить
или
ситуацию.
Или лечь на пол и покричать.
Да. Или вот у ребенка вот какой-то вот настолько кризис сильный, что ты с этим и утром, и днем, и вечером, и целый день, и вот вы вышли погулять в надежде, что как-то он сейчас чуть-чуть подуспокоится, а он не успокаивается. Но вы ж не видели всю эту прелюдию, и вы видите конкретную ситуацию и там можете свысока посмотреть, а можете еще и замечание сделать. Не торопитесь, вы не знаете, как вы сами в такой ситуации будете себя вести. И вот эти паттерны родительские, которые нам не нравятся, о которых даже, может, мы забыли, они реально вылезают словами и действиями. И это очень странно. Откуда-то изнутри вот эти демоны и вот эти слова. Ой, какой ужас! А правда ведь папа так говорил? Меня это дико бесило. И я думал, что никогда я вот так вот не буду говорить. И вдруг вот это через твой рот, оно вылезает на твоего ребенка. И это, и это невероятно странно.
И многое приходится чинить в моменте.
Да.
Не все заранее возможно. Но если вы не стали идеальным человеком до момента рождения ребенка, это точно не страшно. Идеальных людей нет, и многое приходится здесь и сейчас просто наблюдать за собой, что-то менять заранее. Это просто невозможно сделать.
Финальный вопрос по случаю выпуска «Трансформируем». Как жить жизнь, если ты планируешь стать родителем?
Хочется ответить «помолясь», как говорит одна моя коллега, прекрасный психолог. Тут очень сложно, могу поставить за вас свечку.
Хороший психолог надо брать.
Психолог, который признает бессилие как раз-таки, да, что мы не все можем проконтролировать. Помня о том, что мы живые люди, даже когда мы становимся родителями, не все в нашей власти. А в родительстве на самом деле очень и очень мало чего в нашей власти. Родительство всегда приносит открытие. Вы о себе многого не знаете и не узнаете, не став родителями. Заранее это невозможно. Родительство меняет, приходится пересобирать очень много и в своем теле, и в своей психике. И точно это будут какие-то сюрпризы, это точно будет что-то необычное, чего вы не ожидали. При этом это может быть и интересно, и захватывающе, и вызывать очень много разных чувств. И я предлагаю вместо того, чтобы стараться все идеально продумать, скорее интересоваться этим опытом и позволить себя изменить, позволить себе быть уязвимыми, растерянными где-то и не знающими. Это нормально, когда вы приступаете к чему-то новому, тому, чего вы еще до этого ни разу не делали.
Это была вторая часть выпуска про родительство. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока!
Пока-пока!